Мир вам, дорогие братья и сестры. Радостно и приятно сегодня находиться среди вас. И вот когда стоишь и говоришь, вот сейчас я чувствую, как какой-то акустика хорошая. И вы меня очень хорошо слышите. И надо так достроить это здание, чтобы акустика не пропала. Это великое дело. Это могут шторы помешать, вот еще что-то. Надо так подобрать по минимуму, чтобы акустика осталась. Это очень замечательно. Видите, без микрофона очень громко и легко спокойно говорить. Дорогие братья и сестры, я в блоке, где приветы были, я специально удержался. Я хочу вам передать привет от пастора Владимира Матряшина, руководителя нашей церкви. Также от пастора Михаила Юрьевича Ежеля. И мы все о вас знаем, мы все молимся о вас. И когда услышали, что у вас здесь собрание намечается, только собрание кооператива, мы услышали об этом всем, и я говорю, надо ехать к вам, чтобы вместе помолиться, чтобы поддержать вас, потому что эта церковь тоже дорогая нам. Я хочу поблагодарить вас за каждый собранный рубль, потому что это наш вклад в то, чтобы мы молились, чтобы наши дети молились и наши потомки. И хочу сказать вам, что в январе мы планируем вторую часть обязательств своих, это 2 миллиона тоже проплатить, чтобы было и вам легче в будущем. Пусть Бог благословит вас и поддержит вас. История церкви свидетельствует нам о том, что всегда церковь имела определенные трудности, всегда имела переживания. 31 октября, хочется вам напомнить о том, что 31 октября весь мир отмечает День Реформации в мире. Что такое реформация? В мире реформация – это возвращение к истокам христианства. В мире реформация – это свобода вероисповедания. В мире реформация – это развитие науки и социальных институтов. И можно дальше продолжать. Но я бы сказал, что такое реформация в России в свое время была. С 16 века, то есть с самого начала, 31 октября 1517 года, Мартин Лютер прибил знаменитые 95 тезисов в городе Виттенберг. И вот от этого момента начинается отсчет реформации. И вот с середины 16 века уже реформация достигла России. Лютеране приезжают, поселяются в России, потому что православным были ближе, именно реформация была ближе, чем католицизм. Они устали от того, что католики, особенно на западных территориях России, они занимаются тем, чтобы переманивать к себе их паству. Они в протестантах увидели не таких врагов больших, и они пригласили их. Поэтому с 16 века там поселяются протестанты. Если вы побывали бы в Москве, улица Бауманская, это бывшая немецкая слобода. Там была территория именно протестантов и реформации. Также хочется сказать, что с конца 16 века и начала 17 века все дело, артиллерийское дело, вся артиллерия российской армии находилась в руках голландцев. И это продолжалось вплоть до долго-долго, по-моему, в 19 веке только там появились другие. А артиллерия в то время, это сравнить, как сегодня, авиация. Это очень серьезная отрасль военного дела. Также хочется сказать, что лютеранин Генрих Людольф составил первую русскую грамматику. Поэтому русский язык, грамматика русского языка в своих недрах, в своих началах имеет именно протестантскую руку. Следующее, когда образовывается Российская Академия Наук при Петре Первом, и продолжение имеет свое далее, из 111 ученых-профессоров, 71 это протестант. Также нельзя не вспомнить Франца Лефорта, создателя русского флота и первого адмирала русского флота. Он тоже был протестант. При этом протестант он не просто по происхождению, он был протестант по убеждению. Когда ему приказ был дан, чтобы казнить стрельцов непослушных, он отказался, чтобы совершать казнь. И ее пытался заменить какими-то другими мерами наказания. Также нельзя не вспомнить семью Брюсов. И сейчас есть Брюсов переулок, кто знает. Кстати, Лефорт, есть целый район Лефортово, и есть Брюсов переулок в честь фельдмаршала русской армии Якова Вильямовича Брюса, фельдмаршала России, тоже протестанта. И уж я не буду продолжать, что русский театр имеет начало от протестантов. Русское аптекарское дело, лечебницы и многие другие отрасли, как социальные, так и научные. А особенно научные и технические, за ними стояли протестанты. Поэтому протестанты в России не чужие, как пытаются нам об этом сказать, навязать. Протестанты были издревле. И в России были собственные протестанты. Это молокане, это различные другие, можно их перечислить, разные. Их называли и штундами, и молокане, там были и духоборы, и разные-разные другие. Часть из которых до ныне еще знают свой род. Были молокане субботнего дня, они потом перешли к адвентистам, потому что адвентисты считались инославные, их давала Россия регистрацию, а молокане считались отступники, и их не регистрировали. Поэтому они благополучно перешли, они увидели, что их вера очень-очень схожая, если не сказать почти одинаково. Поэтому протестанты в России не чужие, еще раз хочу повторить это. И я надеюсь, что и далее протестанты будут влиять на Россию. И мы с вами, как часть протестантского общества, мы тоже давайте будем нести здесь добро, любовь показывать, заботу свою, тепло свое, чтобы в нашей стране людям жилось как лучше. Сейчас мы перейдем к основной части, к проповеди, и откроем Священное Писание. Откроем первую книгу Царств, первая глава. И прочитаем 11 текстов. «Был один человек из Рамафаим Цафима, с горы Ефремовой, имя ему Елкана, сын Иерохама, сына Илия, сына Тоху, сына Цуфа, ефрафянин. У него были две жены, имя одной Анна, а имя другой Финана. У Финаны были дети, у Анны же не было детей». И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Саваофу в Силом. Там были Илий и два сына его, Офни и Финеас, священниками Господа. В тот день, когда Елкана приносил жертву, давал Финане, жене своей, и всем сыновьям ее и дочерям ее части. Анне же давал часть особую, ибо любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее». Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господень. Та огорчала ее, а эта плакала и не ела. И сказал ей Елкана муж ее: «Анна, что ты плачешь? И почему не ешь? И отчего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей?» И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме. Или же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господень. И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала, и дала обет, говоря: «Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы ее». Головы его. Дорогие братья и сестры, когда мы смотрим на эту историю, мы ее знаем окончательно, что Анна получила от Господа дитя мужеского пола и посвятила его Господу, исполним таким образом, исполнив свой обет. Но история священная в книге Библии – это не только факт, который совершился в истории. Это не только летопись каких-то событий, а эта история, она несет в себе некую аллегорию нашей с вами жизни, которую мы переживаем. В тех обстоятельствах, в которых мы с вами часто попадаем и находимся. И именно истории Библии, они помогают нам выйти, выход найти. Они, в конце концов, просто успокаивают нас и часто посылают нам вот тот покой, который Бог обещал всем, кто придет к Нему. Итак, это история, аллегория борьбы духа и плоти. Потому что там представлено две жены у Финаны. У Елканы, да. Две жены, Финана и Анна. Одна представляет плоть, другая представляет дух. В Библии очень много таких есть аллегорий. Даже апостол Павел святой говорил, что это аллегория о Новом и Ветхом Завете. Находил такую историю. Сегодня это история борьбы духа и плоти. Посмотрите, когда Елкана смотрит на Финану, он ее не очень-то что любит. Апостол Павел тоже писал о борьбе духа и плоти, и он говорил: «Я люблю духовную часть, я люблю закон Божий, правда? И хочу поступать по закону Божьему, однако что? Поступаю совершенно по-другому». Посмотрите, Елкана тоже любит Анну и хочет, чтобы Анна была счастливая. Он хочет, чтобы именно Анна имела от него потомство, и он хочет видеть это потомство у Анны. Но на самом деле кто рожает? Финана. Так часто и наши плоды плоти мы всегда что? Видим, они вокруг нас. Мы что-то плотское, мы покупаем, тратим деньги. Мы душою своей по-плотски часто поступаем. Вот здесь я не сдержался или не сдержалась, там лишнее сказал, там я в гневе был, правда, там помыслил не так. И часто-часто у нас кого-то обидел, кого-то оскорбил, то ли сам оскорбился и так далее. И плоды своей плоти мы сплошь рядом что? Наблюдаем их. А вот плоды Духа, чтобы жизнь праведная была, чтобы иметь счастье от и удовлетворение от Слова Божьего и от Церкви Господней, часто этого у нас просто-напросто не хватает. И так часто мы ожидаем, когда Господь Бог нам пошлет вот то свое благословение. И часто мы просим у Бога, и кажется, что Он нам не отвечает, молчит, мы ничего, что не имеем. А еще если посмотрим на окружающих нас, так вообще встрепенемся. У этих они Бога не знают, и все, что присутствует, все есть. А мы, как Анна, бедная, несчастная, что приходим и тихонько начинаем что? Плакать. И здесь притом так интересно написано. Соперница ее сильно что? Огорчала, побуждая ее к чему? К ропоту. Так часто и мы можем тоже роптать. Роптать от того, что мы не видим плодов Духа. О том, что часто, может быть, мы шли в церковь и думали, что Господь Бог должен меня исцелить, мне помочь, устроить жизнь моих детей, да и мою, может, собственную устроить. Придя в церковь, вдруг мы этого всего не получили, как и Анна, остались бесплодными, остались бездетными. И кто-то в стороне начинает говорить: ну что же ваш Бог? Ничего вам что не дает. И побуждает нас к чему? К тому, чтобы и мы роптали. Чтобы мы пришли, пастору стали говорить: это не так в церкви, то не так. И вот это мне вроде бы как обещали, а это что не получилось. И так, и сяк начинаем все вот это рассказывать. Как плохо. Ну давайте продолжим дальше. Седьмой текст даже вообще говорит: так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господень. Вы заметили, на протяжении вот всего года она ее что, не трогает. А вот как только надо идти в дом Господень, что? Начинает огорчение. Вот что-то подобное и у нас. Вроде бы, когда мы окунулись в эту суету, в эту жизнь, и нас никто не трогает, и вроде все хорошо. Как только мы начинаем идти в Дом Божий, как только мы начинаем отрываться от этой земной жизни и идти для того, чтобы поддержать свою душу, свое сердце, напитать ее духовно, кто-то начинает нас огорчать, начинает нас побуждать к ропоту. А Елкана ей говорит: что ж ты плачешь, почему не ешь, и от чего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя, что 10 сыновей? Так часто и мы начинаем сами себя успокаивать. И начинаем говорить: но я все-таки люблю больше кого? Бога, Слово Божие. Правда? И это все-таки как-то так похоже, как если бы мы говорили: я люблю Бога, духовную жизнь, но живу какой? Плотской. Потому что плодов Духа я что? Не вижу. Часто христиане себя так успокаивают. Плода Духа нет. Но они говорят: но я Бога все равно лучше, что люблю. Мы знаем всегда ответ, правильный даже ответ. Кто у нас на первом месте? Правильный ответ. Правильный ответ. И если бы так взять и заглянуть, войти в собственную душу и оглядеться в ней, и подумать, а кто на самом деле главный в нашей жизни? Это вопрос скорее риторический, чем требующий, чтобы вы мне сейчас с места отвечали. Но так хотелось бы, чтобы вы пред судом этого вопроса почаще находились. Потому что мы знаем и правильно отвечать будем. Бог на первом месте, однако в жизни плоды мы видим только лишь кого? Плоти. А духа плодов что? Не наблюдаем. Но решение Анна выбирает, наверное, лучшее. Она уходит от ропота и начинает Богу давать обет. Господи, если ты благословишь меня, и я рожу дитя мужеского пола, то я его возьму и тебе отдам, посвящу. Это все равно, если бы мы не имели бы дом, не имели бы где жить, и вдруг Господи сказали: «Господи, вот если ты пошлешь мне дом, я возьму и его церкви подарю». И опять останусь что? Или нет у нас денег, да? Господи, пошлешь, я возьму и что? Ну, может не все, но большую часть дам куда? Господу. А ведь Петр, апостол, как-то привычно нам всегда было считать, что Петр рыбак, простой и даже бедный человек. На самом деле, это не бедный человек. Последние раскопки археологов вдруг обнаруживают, что лодка в то время очень много стоила. Да и сегодня яхту себе не каждый что позволит. Мы можем там лодочку купить, но лодку для ловли рыбы сегодня позволить, наверное, даже вот мы все вместе, если бы скидывались, вряд ли бы сумели купить, а потом еще обеспечить ловлю. Но в то время Петр владел что? Лодкой, мало того. Они поймали как раз вот... Пришел Христос и говорит: закиньте. Они забросили вот эти сети. Они поймали много рыбы так, что вот это судно стало что? Тонуть. И тут Христос берет и говорит: пошли, оставляй все, я тебе что? Вот в тот момент, когда Петру можно было взять эту рыбу, засолить, продать, тут вот, вот пополнить собственный бюджет, ему надо это все взять и что? Бросить, отказаться и следовать за Христом. Здесь Анна делает то же самое. Сегодня мы, родители, нам трудно отдать ребенка в армию даже на год. А уж если вопрос поднимается о том, что надо было бы его взять и вот так вот отдать в Дом Божий, при том вот с такого возраста. Дорогие братья и сестры, это великое поучение для нас с вами. Часто мы просим то, с чем мы не способны расстаться в этой жизни. А если мы не можем с ним расстаться, значит оно становится для нас идолом. Значит оно больше, чем Бог. И поэтому вряд ли Бог пойдет на то, чтобы погубить нас таким образом. Но если мы действительно хотим получить от Господа это, то нужно ставить обеты пред Богом. И если Бог даст, их нужно что? Исполнить, мои дорогие, и понимать, что все, что Бог дает, не нам, не нам. В России в 1800 году вышла монета, и впервые отказались печатать изображение императора русского. Это при Александре I. И когда не было императора, то там была надпись «Не нам, не нам, а имени Твоему». То есть мы обязаны имени Твоему. Больше такой монеты не печаталось. Дорогие мои братья и сестры, не нам, не нам, а имени что? Ему. И вот давайте посмотрим дальше. Что же происходит, когда родился ребенок, и вот Анна взяла и отводит его куда? Отводит его в храм. Третья глава уже. Когда она отводит в храм, отвела, отдала, и здесь написано, «Отрок Самуил служил Господу при Илии, слово Господне было редко в те дни, видения были, что нечасты». Это время очень тяжелое было для церкви. Когда Анна вошла в храм, Илий подумал, что она пьяна. Потому что, наверное, часто люди входили в таком виде, в этот храм. И Илий уже настолько устал от этого, что он хочет как-то заградить путь к таким людям. Проходит дальше. Написано, слово Господне было, что редко в те дни. Что бы вы посчитали словом Господним? Когда мы говорим «слово Господне», то это не слово пастора, это не слово человека, а это слово кого? Господа. И слово Господне, оно тщетным никогда что не бывает. И часто приходишь в церковь, послушал проповедь, уходишь из церкви и говоришь, Господь сегодня ко мне что говорил. И будет рядом находиться с вами человек и скажет, я ничего такого, что не услышал. Слово Господне, оно как-то вне того, кто читает, кто говорит. Потому что слово Господне – это голос Божий к нашему сердцу. Но в то время Слово Божие было каково? Редко. Значит, редко кто его слышал. И видения были что? Нечастые. Значит, редко кто их что? Видел. Значит, Господь редко посещал свой народ. И вот приходит время, когда Самуила Илий куда отправляет? Читаем. «И было в то время, когда Илий лежал на своем месте, глаза его начали смежаться, и он не мог видеть, и светильник Божий еще не погас». А Самуил лежал в храме Господнем, где что? Где ковчег Божий. Мои дорогие братья и сестры, в храме Соломона, что, какая часть самая важная и драгоценная была? Что было в самой большой святыней? Почему? Потому что говорилось о том, что ковчег, на нем херувимы изображены, и Господь Бог, восседающий, написано где? На херувимах. То есть фактически вот на этом ковчеге, поэтому написано, что закон Божий – это основание престола Его. Потому что вот на этом ковчеге был как бы престол Божий здесь на земле. Ковчег был самый ценный. Но вообще странное время. священник или его помощник ночуют где? Прямо в храме. Вот рядом с вами есть церковь города Серпухов. Здесь даже есть присутствующие из нее. Но сколько она натерпелась, когда начинали сжечь ее, бросали. Каждую неделю стекла разбивали, вот пытались его что? Сжечь. Хоть бери там, что, прям в этом доме ночуй. Почему ночует Илий? Потому что он переживает, войдут, и вот этот вот светильник золотой возьмут и что? Вынесут, украдут. Потому что нравы людей настолько опустились вниз, что они уже не различают, где добро, где зло, где святое, а где грешное. И где земное. Они охраняют. Но скажите, пожалуйста, если бы самое драгоценное был ковчег, то почему или не у ковчега? А маленького мальчика?
Чувствовал на себя грешным.
Забил бабой.
Знаете, сложно ответить. Как-то Библия не дает вот прямого ответа. Но мы знаем одно, что Илий настолько уже к этому времени тучный стал, что в этом помещении ему уже тесно. Он уже где поселился? Во святом. А вот мальчик еще худенький, и его куда? Во святое святых. А ведь здесь тоже аллегория показана. Аллегория показана на тех христиан, которые не хотят идти вперед в духовном своем развитии, в своей жизни. И тех, которые готовы получить от Бога новое откровение свыше. Илию уже хорошо. Он утучнел. Он же живет там, находится. Он символ прежнего, старого мира. А вы знаете, в истории христианство именно был период, когда христиане имели священники во святилище, и наступил период, когда священник вошел во святое святых. Знаем мы когда? А в истории когда это? О, наш святой. У нас есть священник, не земной, а на небесах, Иисус Христос. И пришло время, когда Он из святого перешел куда? Во святое святых. То есть Он совершал одно служение и стал совершать уже служение, когда вот-вот в канун своего пришествия и возвращения на землю наступило. И вот Илий – это символ тех христиан, которые не увидели, не заметили вот это время, когда Христос становится первосвященником и служить стал во святом святых. Когда переходит вот этот шаг делается, когда вот эта вот завеса, вот это вот маленькое отделяющее, вдруг Христос переходит из одного куда? Во второе. Христиане не замечают. Впрочем, как иудеи, все ожидают, что придет Мессия на землю, и когда приходит, они вдруг это тоже что? Не видят. Вот происходит то же самое в христианстве. Они вот этого ничего, что не замечают. А Самуил что? Молодой. Тот человек, который не наполнил вот этим всем старым. Он даже не из рода священников, чтобы быть вот так вот с самого детства научен чему-то священническому вот так вот. Потому что он знает, что у него родители кто? Другие. Его не подпускают даже священнодействовать. Потому что он не из рода Ааронова. Он из другого рода. Он всего лишь Назарей. Он другой. Однако он входит куда? Во святое святых. А тот, кто священник, находится где? Вне. Так произошло в 1844 году. Основная масса, они не заметили этого всего действия. Но определенная группа христиан, они это все что? Увидели, получив при этом откровение от Бога. Илий во святилище, Самуил во святом святых, их отделяет что? Ткань. Завеса плотная, но ткань. Когда бы нас отделяло вас в квартире, ваших квартирах, где вы проживаете, отделяло стены не из кирпича или перегородки, а из ткани, пусть даже плотной, вы бы себя уютно чувствовали? А почему? О, как вы правильно сказали. Все, что слышно. А вы заметили, что во святилище Самуил слышит Божий голос, а Илий его что? Не слышит. И всего лишь маленькая что? Завеса. Мои дорогие, вот так вот в христианстве всего лишь нужно уверовать и сделать один шаг. Уверовать во Христа первосвященника, нашего с вами судью и нашего с вами спасителя. Уверовать в это. И мы уже слышим, а кто-то что? Не слышит. Дорогие мои братья и сестры, что же происходит дальше? Бог заговорил Самуилу, и Самуил не понял, и возвращается сколько? Два раза, да? Три раза даже. Три раза возвращается к Илию, говорит ему, а Илий что? На третий раз ему говорит, когда скажет еще раз, то что? Скажи. Раб что? Слышит. Знаете, дорогие братья и сестры, здесь показана очень хорошая связь двух поколений. Поколение старого и поколение нового. Новое поколение, кажется, получает от Бога откровение. Однако принять и быть готовым услышать это, оно не способно без какого? Без прежнего поколения. Поэтому и мы должны наших пионеров понимать, приходить к ним за что? За советом. И здесь молодежи нужно прислушиваться к вот этим вот старшим. Потому что без них сам бы Самуил так бы и не готов был сказать, говори Господи, раб твой, что слышит тебя. Поэтому, мои дорогие братья и сестры, нам нужно сохранять вот эту связь поколений, держаться вот этого, чтобы мы помнили весь тот путь, которым Господь Бог нас с вами что ведет. И заканчивается эта история очень замечательно. Анна в свое время получает сына, посвящает Богу, а Самуил получает слово от Господа и становится пророком Божиим. Надо было прожить вот эту трудную жизнь. Впрочем, как и нам с вами, иногда нужно просто потерпеть и просто ожидать, когда Бог ответит нам на наши с вами просьбы. И когда Он ответит, исполните пред Богом все ваши обеты. Помолимся Господу. Аминь.